В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Черном море на месте крушения пассажирского самолета продолжается поисковая операция. Европейский союз прервал переговоры о сближении с Белградом. В Иране арестован известный ученый и философ. В Черном море на месте крушения пассажирского самолета А-320 продолжаются поисковые работы. Как заявляет МЧС России, все находившиеся на борту 113 человек, скорее всего, погибли, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Славина.
В данный момент спасательные работы ведутся непосредственно на поверхности воды, так как глубина в месте падения самолета составляет более 400 метров, что делает работу водолазов практически невозможной. С поверхности моря были подняты фрагменты предположительно 46 человеческих тел, хвостовая часть самолета, множество обломков фюзеляжа и шасси. На данный момент в спасательных работах задействован быстроходный катер МЧС России «Мангуст», а также некоторые маломерные суда. В спасательных работах принимают участие более 45 сотрудников сочинского спасательного отряда, а также ереванские спасатели и работники Московского центра спаса. Для Радио Свобода Анна Славина, Сочи.
Европейский союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте экс-генерала боснийских сербов Ратка Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях. На пресс-конференции в Гааге главный прокурор трибунала Карла Дель Понте сообщила.
Все меры, принятые властями Сербии до настоящего момента, не убедили меня в том, что у Белграда есть четкий план по аресту и выдаче скрывающихся военных преступников Гаагскому трибуналу. Если Сербия и Черногория не будут в полной мере сотрудничать с трибуналом и дальше, никакого прогресса ожидать не следует. Об этой неблагоприятной ситуации я должна буду проинформировать в июне Совет Безопасности ООН.
Говорила Карла Дель Понте. В Дагестане скончался один из раненых во время разгона митинга в Докуспаринском районе республики. Российские правозащитники сегодня потребовали возбудить уголовное дело против милиционеров, открывших огонь по демонстрантам. На пресс-конференции в Москве была продемонстрирована видеозапись, на которой зафиксированы первые выстрелы. 25 апреля сотрудники ОМОНа применили оружие против участников несанкционированного митинга с требованием отставки главы местной администрации. Один человек скончался на месте, еще несколько были ранены. Сегодня республиканская прокуратура сообщила об аресте организатора акции сотрудника администрации Ахтынского района Нияза Примова. Недомогание Михаила Ходорковского вследствие сухой голодовки, которую он проводил, знак протеста против перевода в одиночную камеру. Ходорковский госпитализирован с недомоганием, наступившим после приема пищи, сообщил представитель Федеральной службы исполнения наказаний. Председатель Мосгорсуда признала сегодня законным приговор экс-главе ЮКОСа, а назначенное ему наказание обоснованным. Председатель суда не нашла оснований для пересмотра вердикта, отклонив таким образом кассацию защиты. Теперь адвокаты обратились с жалобой в Верховный суд, последнюю инстанцию, где можно оспорить приговор. Ходорковский отбывает 8-летний срок за экономические преступления в колонии Чтенской области. В Веденском районе Чечни при подрыве боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих, пятеро ранены, рассказывает корреспондент Радио Свободы Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее населенного пункта Дышневедено Веденского района Чечни подорвалась на радиоуправляемом фугасе боевая машина пехоты внутренних войск МВД России. Мощность взрыва была такой сильной, что БМП разорвало на 4 части. Находившиеся внутри боевой машины трое военнослужащих контрактников погибли. Еще 5 солдат, следовавшие на автомашине «Урал» за подорванным БМП, тяжело ранены и госпитализированы. На месте происшествия работает оперативная группа военной прокуратуры и сотрудники МВД Чечни. А вблизи селения Эшелхатой Веденского района на противотанковой мине подорвался капитан армейской разведки из 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. Его состояние тяжелое, утверждают источники из военной комендатуры райцентра Ведено. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Ведено, Чеченская Республика.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Беларуси в очередной раз приостановила расследование уголовного дела по факту исчезновения оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Решение принято в связи с тем, что до сих пор не удалось найти его тело, сообщили в прокуратуре. Завадский исчез в Минске 7 июля 2000 года. Ряд международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ, неоднократно заявляли о необходимости прояснить судьбу Завадского, а также нескольких исчезнувших белорусских оппозиционеров. Президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал предложение о выходе страны из СНГ и выступил с новыми резкими заявлениями в адрес России. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Выступая в Кутаиси, президент Грузии Михаил Саакашвили по существу обвинил Россию в провоцировании свержения законно избранных грузинских властей. Пролетая сегодня над Южной Осетией, то есть центральным регионом Грузии, я получил на мобильный телефон сообщение «Добро пожаловать в Россию». Это классический пример аннексии чужой территории. Нам закрывают рынок для сельхозпродукции, цитрусов и вина. Это делается для того, чтобы народ вышел на улицы и свергнул законно избранную власть. Мы хотим дружить с Россией, но не той Россией, которая закрывает в Москве единственную грузинскую церковь только потому, что там молятся по-грузински, закрывает в России грузинские воскресные школы только потому, что там говорят по-грузински. В конце 93-го года нас силой затащили в СНГ. Мы не больны русофобией, однако в нынешних условиях должны изучить целесообразность дальнейшего членства Грузии в СНГ. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Власти Ирана подтвердили факт ареста известного ученого и либерального философа Рамина Джаханбеглу, автора нескольких книг. Джаханбеглу имеет двойное гражданство Ирана и Канады. Он выпускник Сорбонны и Гарвардского университета. В чем его обвиняют, пока официально не сообщается. По сведениям из неофициальных источников, ему инкриминируется шпионаж. Новое правительство Непала объявило перемирие с повстанцами-маоистами. Вице-премьер Непала сообщил, что отныне повстанцев не будут именовать террористами. Сами повстанцы объявили перемирие еще на прошлой неделе. В Анголе эпидемия холеры. На сегодняшний день в стране более 25 тысяч заболевших, свыше тысячи скончались. Эпидемия охвачена 10 из 18 провинций страны. Первый случай холеры был зарегистрирован в столице Анголы в середине февраля. С тех пор каждый день выявляется по 400 новых случаев. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин и руководитель региональной службы партии «Яблоко» Галина Михалева. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». Ну что ж, мы поговорим о политике и о разных свободах, и о тех проблемах, которые есть в сегодняшней России. Вот, кстати, сегодня отмечается ежегодный Всемирный день свободы прессы. Комитетом защиты журналистов опубликован список из 10 стран, живущих в условиях наиболее суровой цензуры. Ну, впереди Северная Корея, Мьянма, Туркмения, Куба, Узбекистан, Белоруссия, Россия все-таки не в первой десятки. И вот по индексу Freedom House Россия заняла 158 место среди 194 государств, упрочив свое положение в категории несвободных стран. Давайте начнем вот этот разговор. Борис Борисович, как вы считаете, Россия уж настолько не свободна сейчас?
Я бы так сказал, если брать за точку отсчета то, что детей в школе учат России, да, тысячелетняя Русь там и все такое, с точки зрения свободы и демократии, сегодня, 2006 год, в России времена, ну так скажем так, в среднем бывало гораздо хуже в этом направлении за тысячу лет, да? Могу сказать только одно, что могло быть и гораздо лучше, если бы некоторые вполне технологические решения, которые приняло руководство страны, имею в виду Путина и его окружение, последние годы, могло быть лучше.
Вопрос Галине Михалевой, а вы как считаете?
Ну, я считаю, что режим у нас пока не тоталитарный, но это авторитаризм, который становится все жестче и жестче. Особенность его по сравнению с предшествующими советскими авторитарными режимами в том, что средства массовой информации являются важнейшим инструментом для сохранения власти и для имитации демократических институтов. И поэтому им придается очень большое значение. Хотя остаются маленькие зоны свободы. Радиостанции, вот ваша, например, которая мало кто слушает.
Обижаете.
Слушатели замечательные, но не вся страна, правда? Это не
вся
аудитория
страна, ОРТ. Но не все.
Будем надеяться. Вот знаете, когда по ОРТ будут показывать только Владимира Владимировича Путина и сбор урожаев, тогда точно все каждую ночь будут слушать «Радио Свобода», как в советское время.
Я тут в одном комментарии, кстати, прочитал. Удивительно, но иногда по центральным каналам телевидения можно увидеть Геннадия Зюганова и Бориса Надеждина. А почему можно увидеть Бориса Надеждина по центральному телевидению? Вот удивительно. Вы такой особенный, Борис?
Я не знаю, вот я так скажу, я как-то специально и не напрашиваюсь, но и редко отказываюсь. Другое дело, что показывают и как, совсем другое дело. То есть в последнее время нас довольно редко зовут на серьезные передачи с обсуждением, а все больше на всевозможные ток-шоу.
А где серьезные передачи-то, между прочим?
Ну, все-таки так относительно серьезно то, что Познер делал, да? Временами то, что делает Соловьев, хотя с Соловьевым там есть много проблем.
Но он Бориса Немцова-то зовет в качестве шоумена,
да,
правда?
Но как-то, я так скажу, в последнее время нас назовут на такие темы, где мы заранее проигрываем еще до включения счетчика, мы уже проиграли.
Почему?
Ну, так, к слову. Ну, такие темы выбираются.
Ну как, не умеете просто, наверное, дискутировать?
Вы знаете, все зависит от того, какую роль вам навязывают. Если сейчас обсуждается... Ну-ка, последняя шкафа с Немцовым была дискуссия с Жириновским, да, где тема такая, Жириновский, типа, мы за Великую Русь, а Немцов обязан, видимо, говорить что-то другое, заранее прошлое, но не в этом дело. Поэтому вопрос, почему меня показывают, наверное, потому что надо же кого-то показывать на правом фланге, так скажу.
А вот, Галина Михайлова, вопрос. Вот партия «Яблоко», вот вы считаете себя ущемленными телевидением? Есть запрет на Явлинского на телевидении или
да,
нет?
Да, конечно, запрет есть. Мы в черных списках, где Явлинский появляется сейчас. Это региональные каналы с очень узким вещанием. Ну, вот недавно мы в Питере были, и слушатель в прямом эфире по местному каналу задал вопрос такой. Говорит, Григорий Алексеевич, что ж вы оказывается, и выглядите хорошо, вы, оказывается, еще и говорите, ну, типа, там, не парализован, не умер, живой еще. Мы в черных списках, это показывают, кстати, последние анализы. Вот позавчера опубликовали все газеты, какие партии представлены на каналах. У нас там везде просто прочерки стоят. Ну вот, а я здесь согласна еще с Борисом, что касается ситуации, когда показывают. Показывают записи, вырезают, приписывают то, что не говорилось, или используют для того, чтобы показать, что ну да, вот у нас еще есть кто-то там среди демократов.
У нас звонок из Саратова. Александр Евгеньевич, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям Галине Михайловой и Борису Надеждину. Пожалуйста.
Алло.
Да, Александр Евгеньевич, вы в эфире. Давайте.
Да, я понял. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые гости. Я вот по какому вопросу. Как вот ваши гости относятся к операции «Преемник»? И не кажется ли им, что кандидатов на соискание должности президента нужно выдвигать из числа губернаторов, руководителей крупных городов, скажем, Лужков, Шаймиев, Тулеев, Громов и так далее. А народ там уже разберется, но ни в коем случае, как говорится, ни Хакамаду, понимаете, ни Немцова, и тем более уж не Путина.
Но Путин же сказал, что он не собирается, что ну, на третий
сказал.
Срок...
А как будет на самом деле? И вот, понимаете, лица... Мастера, как говорится, надувающие щеки, типа Медведева, там, Иванова, вспомните его в кадре при подъеме батискафа, спасенного моряками Великобритании. Это сжатый кулачок, согнутая ручка и возглас «Ес!». Понимаете? Это уже говорит об интеллекте этого человека.
Ну что ж, Александр Евгеньевич, а можно еще вас спросить? Вот вы предлагаете губернаторов выдвигать, а их-то, наверное, надо тоже спросить. Они ведь члены партии «Единая Россия», они же все партийной дисциплине подчиняются.
Я предлагаю такой вариант. Проводится сбор всех губернаторов без участия администрации президента. Каждый из них на клочке бумаги пишет фамилию наиболее достойного. Проводится тайное голосование. Счетное... палата, или, как говорится, счетчики, назначаются из числа старейших губернаторов, самых старых.
Они это вы заговор какой-то просто уже предложили.
Они подсчитывают голоса, определяют 3-5 претендентов, и вот эти 3-5 человек вносятся в общие списки, а народ уже выбирает. Лужков показал себя, замечательно показал, но чем не президент? Шаймиев показал себя, показал, чем не президент. Тулеев показал себя, чем не президент. Громов, да Титова. Народ выберет Аяцкого, и Аяцков будет, бог с ним.
Хорошо, Александр Евгеньевич, спасибо. Я думаю, у нас есть время для короткой паузы и объявления. Мы подумаем над вашим вопросом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какая пресса по плечу современной России? В День свободы печати говорим об этом с Олегом Панфиловым, руководителем Центра экстремальной журналистики. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в московской студии представитель СПС. Это Борис Надеждин, партия «Яблоко» Галина Михалева. Ну что ж, задали нам такую тему про преемника. Действительно, сказали, бог с ним, пусть будет даже Аяцков. Ну что вы думаете, Борис, о том, что предложил наш слушатель?
Ну, слушатель так эмоционально выступил, мне особенно в конце понравилось. Сам-то он из Саратова, где Аяцков был губернатором, он сказал так: ну, на худой конец вот Аяцков.
Если выберут.
Да, если выберут. Я могу сказать следующее. Ну, разумеется, по-хорошему, человек, который претендует на должность президента страны, важнейшую выборную должность в стране, должен пройти школу выборов на уровне губернатора хотя бы. Единственная проблема. У нас выборы губернаторов отменены. И даже те великие харизматики, о которых говорил слушатель, я имею в виду и Лужкова, и Шаймиева, и там вот Тулеева и так далее, они все, извиняюсь, чиновники Кремля на сегодняшний день. Они все назначены президентом страны, согласие региональных парламентов. По этой причине они перешли из категории политический лидер в категорию, ну, чиновники, да? В этом проблема. Дальше. По поводу операции «Преемник». К счастью, я считаю, что это завоевание страны, надеюсь, останется. У нас прямые выборы президента, и итоговое слово будет говорить народ Российской Федерации. Я абсолютно уверен, что в 2008 году при всей управляемости процесса у нас будет несколько кандидатов в президенты. В том числе, не сомневаюсь, что будет кандидат на демократическом фланге. Единый кандидат. И такие люди, как Александр Евгеньевич, смогут за него проголосовать. Слава богу, у нас хоть и отменяются выборы, но выборы президента пока еще. Народ России выбирает.
Да, я просто к сведению слушателей. 35%, в марте было 29%, по данным Центра Левады, склонны, скорее всего, голосовать за кандидата, предложенного Владимиром Путиным. 17% принципиально за другого кандидата, 36% проголосуют в зависимости от обстоятельств, и 13% затруднились ответить. Ну, до 2008 года еще далеко. Ну, вот, Галин, пожалуйста, ваши комментарии.
Наш слушатель предложил очень оригинальную систему. Ну, это, наверное, такой властный ценз, да, вот как бывает, имущественный, образовательный ценз. Кто уже попал во власть, тот и имеет право выдвигать кандидатов. Но это шутка, а без шуток, конечно, очень приятно, что даже слушатели, выдвигающие такие экзотические формы, они понимают, что в операции «Преемник» есть что-то исключительно неприемлемое для граждан. Это действительно так. Проблема авторитарной системы в том, что передачу власти осуществить так, чтобы эту власть, эту собственность сохранить, невозможно. Поэтому наша элита сейчас находится в состоянии ступора, гадают, кто же будет преемником, и до сих пор, у меня впечатление, во всяком случае, такое, не отказались от идеи каким-то образом провести третий срок. Но демократическая система, она же строится по другим правилам. И в демократических системах с субъектами выдвижения могут быть и политические субъекты, и сами граждане. И, к счастью, здесь я согласна с Борисом, ни закон, ни конституцию у нас в этом отношении пока не поменяли. Я тоже очень надеюсь, что выборы будут альтернативными. И да, конечно, от демократической части, от политических сил, от гражданского общества будет единый кандидат.
Ну да, единый кандидат – это такая мечта. А вот в этом же опросе есть такие замечательные данные. Если бы избирателям был предложен следующий список кандидатов на президентский пост, при отсутствии в нем нынешнего президента Владимира Путина, голоса распределились бы так. А список такой: Жириновский – 18%, Медведев – 18%, Иванов – 17%, Зюганов – 16%. Дальше такая большая четверка. Дальше Глазьев 7%, Рыжков 5%, Рогозин 5%, Касьянов 4%, Явлинский 4%, против всех 5%. Видите, какой интересный список. В общем, наверное, тоже можно прокомментировать как-то. Борис Надеждин.
Вы знаете, я эти рейтинги уже лет 20 читаю. Я вам напомню, рейтинги...
Простите, там не было 20 лет ни Медведева, Дмитрия, сейчас, ни Иванова,
Михаил,
Сергея.
Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я видел такие же рейтинги по долгу службы, работая в администрации президента и правительстве, в 98-99 годах. Да? Там фамилии Путин не было вообще. Ее просто не было в природе. Фамилия Путин появилась в 99-м году за полгода. Ну, помните, да, что было?
Помним, да, дома там взрывались, всякое такое было, война вот. В Чечне.
По этой причине не нужно переоценивать то, что вы сказали. У Владимира Владимировича Путина за полтора года до выборов в марте 2000 года рейтинг был равен нулю, и более того, известность была равна нулю, что не помешало российскому народу в едином порыве избрать его президентом. Поэтому все вот эти рейтинги, включая фамилии глубоко уважаемых мной политиков, Медведева, Иванова и так далее, сегодня не имеют никакого значения абсолютно.
Ну да, вот тут сразу же я о слухах. Слух циркулирует о скором перемещении на пост вице-премьера еще одного, не кого-нибудь, а главы РАО Российской железной дороги Владимира Якунина. Очень, кстати, солидный товарищ, тоже питерский. Галина Михайлова, вы как комментируете вот эти вот рейтинги? Но все-таки интересно, Жириновский, Медведев, вот два лидера пока.
Ну, мы с вами уже говорили о роли средств массовой информации, инсценировки и навязывания воображаемых или реально политических фигур. Если вы по 10 раз на дню будете показывать сейчас Якунина, то его с тем же удовольствием выберут. Ну, вы можете показывать и Жирновского, и, в конце концов, можете показывать Малышкина, который был кандидатом на прошлых выборах. У него рейтинг тоже поднимется. И с Борисом я тоже здесь совершенно согласна, ведь социологи, они идут за политикой. Политики создают повестку дня, и ситуация, она может измениться. А задача наша, задача демократических сил, постараться использовать не медийные формы общения с избирателями. Ну, тем более, что нашим избирателям вот вся эта навязанная пропаганда, а у нас ведь не средства массовой информации, а средства пропаганды сейчас, она уже начала надоедать.
Хотя интересно, вот смотрите, Рыжков 5%, Касьянов 4%, Явлинский 4%, ну, вот как бы демократические политики. Конечно, это не суммируется, но вроде как получается 13% солидно, наверное, да, Борис?
Да, это, я считаю, это по нынешним временам неплохо. Кстати, в чем принципиальная разница между Жириновским и Медведевым? Знаете, хотя бы их по 18. Жириновского знает вся страна уже 15 лет. У него известность абсолютная. Дмитрия Анатольевича Медведева люди только стали узнавать, и уже 18%. Поэтому Медведев победит Жириновского. Это было бы неплохо, я считаю, в целом. Если уж выбор между Медведевым и Жириновским, я выбираю Медведева тремя руками просто.
Геннадий из Московской области нам звонит. Пожалуйста, Геннадий, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, надо иметь двух президентов, мужчину и женщину. Человечество состоит из мужчин и женщин.
А может, президента и вице-президента?
Нет, именно двух президентов.
А как они будут делить обязанности между собой?
А вы понимаете, вот, допустим, выступает один, свою программу объявляет, и другой, и народ выбирает, чью программу на текущий период, там, на полгода выполнять.
Отлично. А Галина Михайлова, пожалуйста, вам как женщине слово первое.
Я думаю, что мне слово не как женщине, а как председателю Межпартийной ассоциации женщины в политике. Я считаю, что это блестящее предложение. Я считаю, что вообще законодательно надо ввести норму, где...
Апартеида.
Нет, где по этой норме президент и премьер-министр должны быть разнополными. Просто ситуация с женщинами в политике у нас катастрофическая, хуже, чем
женщины
в Танзании.
Виноваты.
Нет, виноваты мужчины, потому что мужчины сидят во власти, и женщин туда не пускают.
А голосовать ходят женщины больше, чем мужчины.
Я думала, что вы хотите сказать, что женщины голосуют за мужчин. Нет, это не так. Последние исследования показывают, что ходят женщины и голосуют за женщин, когда они есть в избирательном бюллетене. А когда их нет, приходится голосовать за мужчин.
Знаете, я видел список партии «Яблоко» в Горном Алтае из трех женщин. Они там 2% набрали. Так что то ли «Яблоко» виновато, то ли женщины.
Нет, я думаю, это регион виноват.
Ну, значит, такие традиции в регионе. Борис, пожалуйста, Надежда.
Я всячески приветствую участие женщин в политике. Просто, к сожалению, закон естественного отбора выглядит так. Чем выше политический уровень, тем меньше в стране представлено женщин. К сожалению, это так. Это не то, что чья-то злая воля, а объективная реальность. Женщины составляют подавляющее большинство в депутатском корпусе муниципального уровня. Это правда. На уровне субъекта федерации где-то их треть. На уровне Госдумы, Совет Федерации там... отдельные проценты. Я за то, чтобы женщины были в политике. Единственное, что вот эта схема, которую предложил наш слушатель, когда полгода президент мужчина, полгода женщина, в рамках Российской Конституции, где на 4 года избирается президент, вынужден сказать, можно решить только путем периодической смены пола, избранного президентом, что я считаю, ну, недопустимым в нашей стране.
Андрей из Подмосковья, звонок, пожалуйста. Андрей, вы в эфире?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Я вот хотел сказать насчет нашего телевидения.
Давайте.
Вот Первый канал, Второй, четвертый полукриминальный. Представляю, на этих каналах только президент со своей администрацией крутится. Извините, пожалуйста, за выражение.
Да
и совсем не показывают представители других партий.
А я вас поддержу. Вот как считают эксперты, только 2% эфирного времени относится к освещению деятельности оппозиции, а 98% – освещение деятельности власти и партии власти. Это четкие подсчеты вот экспертов. Так что, Андрей, вы все правильно говорите. А какие у вас предложения, вопросы?
Ну, а какие предложения могут быть, если власть все захватила в свои руки?
Ну, что власть захватила в свои руки? Что нам делать? Галина Михайлова, пожалуйста.
Власть захватила в свои руки... Все это, естественно, мы должны отвоевывать, пока у нас еще остается хоть какая-то возможность. Эта возможность остается в виде альтернативных выборов, хотя фальсификации очень много, хотя давление административное безумное. Мы эти возможности должны использовать. Пока власть нам еще разрешает устраивать митинги, демонстрации, пикеты, это надо использовать. И пока нам еще не запрещают создавать альтернативные каналы средств массовой информации, мы это должны использовать. Есть, например, очень интересный проект общественного телевидения, которым Игорь Яковенко занимается. Если бы он реализовался... Было бы замечательно. Но разрешите мне все-таки маленькое замечание.
Хорошо.
По поводу женщин, потому что я не могу оставить это без комментариев. Вот Борис сказал, что это естественный процесс. Почему этот естественный процесс в Скандинавии выглядит совершенно по-другому? Или вот у нас, например, канцлер Германии сейчас женщина.
У нас или в Германии?
У нас в мире это процесс мировой вовлечения женщин в политику. Просто в России препятствий для этого больше, чем в других странах. И позитивная дискриминация здесь принесла бы позитивные плоды, потому что бюджет бы тогда не распределялся в пользу силовиков и бюрократии. А все-таки детские пособия были бы не такими, как сейчас. И на образование, на здравоохранение шло бы больше денег.
Но была
это мировая
такая
статистика.
Женщины России.
Это не партия. Это такой административный проект был, который занимались женщины из бывшего комитета советских женщин. Для них задачей было только пройти во власть, а не ставить проблему дискриминации как проблему политическую.
Да, Андрею я, кстати, посоветую читать газеты. Все-таки газеты еще есть. Те, которые не 98% площади посвящают партии «Единая Россия». А, кстати, Борису хотел спросить, а почему власть вот так занялась теперь печатными средствами массовой информации? Покупка «Комсомолки» от одного лояльного собственника к другому. Теперь «Коммерсант» вроде как на очереди. Чем угрожают-то эти газеты с маленькими тиражами?
Абсолютно ничем не угрожает. Просто, понимаете, это инерция бюрократической машины. То есть была реальная проблема у Кремля в конце 90-х. Это как бы поставить на место и прибрать к рукам УРТ, НТВ там, и все остальное. Они с этой задачей справились. Но каждая такая компания запускает некоторую бюрократическую машину. То есть сидят сотрудники в Кремле, да, работа которых решить проблему. Дальше они вот начинают захватывать все. Есть более глубокий вопрос, который вот на самом деле звучал. Вопрос простой. А почему удается российской бюрократии полностью захватить все пространство? И политическое, и медийное? Это гораздо интереснее вопрос. И ответ на этот вопрос, к сожалению, большому, сформулировал еще Александр Сергеевич Пушкин. Народ безмолвствует. Очень проблема.
Ну, разве он совсем уж безмолвствует?
Вы знаете, я только сошлюсь на один пример. Вот такая большая важная тема — отмена отсрочек, да? Волнует реально миллионы людей. Мы проводили пикетирование, там митинги, были объявления там по «Эхо Москвы», их услышали миллионы людей, да? На этот пикет, на этот митинг пришло всего 200 человек, всего 200 человек. Это так, к вопросу о том, что можно сделать с русским народом, если он будет дальше отсиживаться по домам.
Ну, люди все думают, что это не коснется,
здрасте,
во-первых.
Здрасте, отмена отсрочек касается 10 миллионов человек в стране.
Но студентов не трогают, видите как?
Пока.
Пока.
А вот господин Миронов сказал, что вообще надо уменьшить срок службы в армии до 6 месяцев. Видите как? Он ваши идеи СПС уже воплощает в жизнь.
К сожалению, с реализацией наших идей СПС про шестимесячную армию опоздали на 6 лет. В этой демографии, которая сегодня, уже невозможно.
Почему?
Потому что 6 лет назад можно было это сделать, демография была другая. А сейчас количество вакансий в армии, ну арифметика, куда деваться? В армии призывной, полуторамиллионной, 800 тысяч людей должно быть по призыву. Каждую минуту. Подростков такого возраста в стране просто столько нет. Даже если вы отмените все вообще отсрочки, через 5 лет некого будет брать.
Спасибо, Борис Надеждин и Галина Михалева, партия СПС и Яблоко в прямом эфире «Радио Свобода». Мы продолжим нашу программу «Время гостей» после выпуска новостей. Я напомню нашим слушателям, что 3 мая в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина. Итак, национализация газовой индустрии в Боливии, насколько эффективен институт международных санкций, паломничество в Испанию, речь пойдет о туризме. Слушайте в 22 часа по московскому времени, повтор в 2 часа ночи и 10 утра в четверг.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Черном море, недалеко от Сочи, продолжаются поисковые работы на месте падения пассажирского самолета А-320. Уже найдены десятки тел. Идет их опознание. Авиалайнер, выполнявший рейс Ереван-Сочи, упал в море в нескольких километрах от аэропорта. По сведениям МЧС, все 113 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров были 26 граждан России, один украинец и один гражданин Грузии, остальные – граждане Армении. В Дагестане скончался один из раненых во время разгона митинга в Докуспаринском районе республики. Российские правозащитники сегодня потребовали возбудить уголовное дело против милиционеров, открывших огонь по демонстрантам. В Веденском районе Чечни при подрыве на радиоуправляемом фугасе боевой машины пехоты погибли трое военнослужащих. Тяжелые ранения получили 5 солдат контрактного. Михаил Ходорковский помещен в санчасть колонии в Чеченской области, где он отбывает 8-летний срок за экономические преступления. Как сообщил официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний, недомогание Ходорковского вследствие сухой голодовки, которую он проводил в знак протеста против перевода в одиночную камеру. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях. Власти Ирана подтвердили факт ареста известного ученого и либерального философа Рамина Джаханбеглу, автора нескольких книг. Джаханбеглу имеет двойное гражданство Ирана и Канады. В чем его обвиняют, пока официально не сообщается. По сведениям из неофициальных источников, ему инкриминируется шпионаж. Новое правительство Непала объявило перемирие с повстанцами-маоистами. Сами повстанцы объявили перемирие еще на прошлой неделе. 4-летний мальчик в Индии, пробежавший кросс 65 километров, стал всемирной известностью и войдет в книгу рекордов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии нашей член Политсовета СПС Борис Надеждин, руководитель региональной службы партии «Яблоко» Галина Михалева. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». Ну, давайте у нас слушатель Евгений из Липецка долго ждет. Пожалуйста, Евгений, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот вы сейчас это... рассмотрели вот президентские выборы, ну, а вот выборы в Госдуму следующие какие будут, вот как, на ваш взгляд, там какая партия займет первое место, ну, это Единая Россия или, может быть, другая, и, может быть, создана какая-нибудь еще партия, вот, по примеру, Родины, как, чтобы отнять голоса, или, ну, и какие партии преодолеют 7-процентный барьера.
Оп, вопросов много. Хорошо, спасибо, Евгений. Ну, давайте, Борис Борисович, значит, я уж добавлю тогда еще вопросик, если рассматривать с вашей точки зрения. Так сначала, наверное, нужно сказать, что там с вашими либеральными, демократическими, прогрессивными и прочими силами, типа Яблоко, СПС, вы там объединяться-то собираетесь в каком-то виде? А то я все читаю, что договариваются, не объединяются, договариваются, ни о чем не договариваются. Что там у вас происходит? А потом прогнозы.
Да, давайте я так скажу. Я абсолютно убежден, что в следующем парламенте будут представлены демократические либеральные силы. А я также абсолютно... Что вы так прям подсказываете? Будут представлены либеральные демократические силы. Я считаю, что единственным способом пройти в парламент оппозиционным либеральным силам является выдвижение одного списка. Я другого варианта абсолютно не вижу при нынешнем законодательстве, когда нет округов, есть только партии, барьер 7%, блоки запрещены, там целая история. Поэтому альтернативы никакой. Если проходить как оппозиционная единая партия, ее не существует в природе, просто нет. Вот из этого мы и исходим в наших непростых переговорах, в том числе Союза правых сил и Яблоко и других демократических организаций. Что касается прогноза на Госдуму, я все-таки надеюсь, что русский народ, он как бы пока не отнятые у него права некоторые, уже отняли почти все, да? Уже не выбираем губернаторов, уже почти нигде не выбираем мэров больших городов, но выборы президента и Госдумы пока еще есть в стране. Я надеюсь, что русский народ этим правом воспользуется актуально и проголосует, в том числе и с учетом того, что сделала партия власти «Единая Россия» за последнее время. Вот на это я надеюсь. Поэтому, думаю, в парламенте будет много разных партий.
Угу. Галина Михайлова, пожалуйста, ваши комментарии о переговорах и о прогнозах.
Я дополню Бориса. Многие не понимают, что мы сейчас живем в совершенно новой политической реальности, которую нам создал законодатель. Это новые требования к партиям, это проверки регистрационной службы Министерства юстиции. Это очень жесткие требования к численности, к ведению документации, к финансовой отчетности.
Я добавлю, знаете, что еще в некоторых партиях происходят такие перевороты. Знаете, только она чуть-чуть в сторону отошла, раз... Лидера зачистили юридическим путем, как в партии пенсионеров, и все, его на собственный съезд не пускают.
А это очень понятно, ну, то этот список примеров можно продолжить. Если партия создается как кремлевский проект или как околокремлевский проект, если она не является самостоятельным политическим субъектом, если в ней члены партии не люди, которые вступают туда из убеждений, а не за деньги и не для того, чтобы продвинуться, конечно, там всегда легко сменить руководство и такими партиями легко манипулировать. Но вот с нашей самой старой партией, имеющей самую длительную историю, такое невозможно. У нас сейчас практически закончилась проверка Минюста. В других партиях не парламентских, она только начинается, неизвестно, чем она закончится. Что касается объединения, у нас фактически сейчас уже закончились процессы объединения с «Зеленой Россией», мы создаем фракцию «Зеленая Россия», к нам вступает значительная часть солдатских матерей, во всяком случае в 25 регионах этот процесс идет, к нам присоединяются правозащитники, мы создаем внутрипартийное объединение «Молодежное» и «Женское». Что касается ССПС, да, переговоры идут, но надо понимать, что это не сегодня на завтра. Это все очень сложный процесс. У нас разная история, у нас разные позиции. СПС – партия крупного капитала, консервативная партия. Мы – социально-либеральная, зеленая партия.
Борис Надеждин разводит руками. Зря потому здесь нет телекамеры.
А потому что Борис,
крупный капитал.
Да, потому что Борис Надеждин все время говорил, мы кинем монетку, и на кого монетка выпадет, на базе того мы и будем объединяться. А мы с такой позицией не согласны. Мы своим
или
избирателям...
Или все, или ничего.
Но так не получается в политике, понимаете? Так не получается.
Ну, знаете, здесь у вас «Зеленая Россия» тоже ведь не вся к вам вошла. Некоторые будут судиться теперь с вами, что
да,
незаконно там все провели.
Вы знаете, пиар-проекты, которыми занимается Разбаш, вряд ли они в этом случае помогут. Здесь надо смотреть в суть дела. Там партии не было, там был инициативный проект. И никаких оснований для судебных процессов у них нет. Люди же свободны, кто хочет в какую партию, тот в ту и вступает. Вот у них Акамада была. Решила создавать свою партию. Ничего не получилось.
У них много кого было, у них и Стариков был такой, тоже
да,
не от Старикова.
Ну, теперь Касьянову пошел, у них тоже не получилось. Кстати, вместе втроем с Ириной Хакамадой. Но возвращаясь к проблеме СПС, почва для переговоров есть. И чем больше давит на нас власть, тем больше оснований у нас для объединения. Но задача какая? Чтобы не поступить со своими принципами, не потерять своего избирателя и найти общие точки пересечения. Чтобы это было серьезно. Объединение на основании программы, на основании общих позиций. Они просто сбежались все вместе, говорим избирателю. А вот мы теперь новые. Кто же нам поверит?
Знаете, такое ощущение, что вы еще думаете много о том, кого бы за борт выкинуть. Вы знаете, я тут читаю интервью Григория Явлинского с сайта «Политру», и вот что он говорит о Никите Белых. Никита Юрьевич – человек, с которым можно вести серьезные дела. А в Москве распространен особый тип политиков, частью интриган, частью лжец, наполовину шестерка. А приличных людей, кто, если сказал «да», значит «да», «нет», значит «нет», очень мало. Никита Юрьевич производит такое впечатление. Это дорогого стоит. Я бы на месте других лидеров СПС задумался. Знаете, когда вот так говорят, что после этого, что СПС по идеологии, по практике действительно не меняется, но Белых ведет себя иначе. Это похоже, знаете, на разводку, чтобы поссорить нынешнего лидера с его соратниками и кого-нибудь так выгнать. Вы что, действительно хотите расколоть СПС?
Ну, я думаю,
в процессе объединения.
Я думаю, что они сами за нас это сделают и уже почти сделали. Почитайте их материалы, почитайте их сайт. Там совершенно очевидно существует два крыла. Одно прокремлевское, другое оппозиционное. И я думаю, что помимо Никиты Белых, там еще масса приличных людей. Вот Борис Борисович, если к нам заявление напишет, мы его с удовольствием примем.
Борис Борисович, напишите заявление в «Яблоко».
Значит, я так коротко скажу. Понимаете, какая история? Конечно, можно сейчас, в 2006-2007 году, тщательно выяснять, кто чем занимался в 90-м году, кто служил крупному капиталу, а кто трудовому народу. Это, конечно, можно долго и тщательно делать, чем, к сожалению, занимается Григорий Васильевич Явлинский уже много лет. Но дело в том, что проблемы, которые сегодня стоят перед страной, реальные проблемы, они такие, которые СПС и Яблоко естественным образом объединяют, а не разъединяют. Ну, например, страшная коррупция, да, и СПС и Яблоко за то, что была прозрачная, эффективная бюрократия. Второй пример. Резкое увеличение в стране такого милитаризма, да, милитаризм во всех смыслах слова. СПС и Яблоко за профессиональную армию и то, и то. Третья ситуация. Это защита федерализма, местного самоуправления. И СПС и Яблоко за то, чтобы выборы губернаторов были и так далее. Надо, на мой взгляд, сегодня исходить не из того, что нас разъединяло все эти годы, а действительно многое разъединяло. Да? Большая часть руководства СПС, включая меня, 90-е годы провели в исполнительной власти. Это правда. Из моей
в антинародном режиме, скажут
нельзя.
Вам яблочники.
Большую часть 90-е годы все партии Яблоко провела в оппозиции. Ну, им хорошо, да, им комфортно.
А почему они в оппозиции? Вот, у них министр есть свой, Игорь Артемьев, у них представитель по правам человека. Но они вообще ближе к власти сейчас,
знаете,
чем СПС. У вас один Чубайс, а у них вот и министры, и правозащитник
официальный. Знаете, так скажу, смотрите. Я в разговорах с Яблоком, в переговорах, просто взял на себя такой зарок. Я не вспоминаю, кто что делал в 90-е годы.
А кто сейчас
они
что делает?
Они закончились, эти периоды. В стране новые проблемы, проблемы 21 века. И эти проблемы и подходы нас скорее объединяют. Именно поэтому я убежден, что мы не должны сейчас ковыряться в рядах друг друга. Мы в СПС не занимаемся темой, а кто в Яблоке где работает, да? Включая моих товарищей по фамилии Артемьев, Задорнов и всех остальных, которые работали или работают в правительстве. Мы занимаемся темой, какие проблемы страны. Надеюсь, что хватит у наших партнеров, как бы, ну, так сказать, ответственности за судьбы Родины, чтобы общую позицию занять.
Ну что ж, давайте еще слушателей подключим. Николай из Московской области, пожалуйста, ваш
Алло.
Вопрос. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это я, да?
Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сразу хочу сказать, что я буду объективен. Я согласен с тем, что вот эти то, что там эти рейтинги, это все мыльные пузыри, я с ним согласен. Но хочу начать с того. Я был на первомайском празднике, пришел на Калужскую площадь и пошел под красными знаменами, да?
Я вам сочувствую.
Колонна впечатляющая. Если «Единая Россия» набрала, там сказали, 25 тысяч вместе с профсоюзами, то под красными знаменами, я скажу, 1040-50 было. Это я так скромно говорю. И я хочу сказать правду. Левая оппозиция набирает большие обороты. И зря вы преуменьшаете роль КПРФ. По-моему, сейчас самая демократическая партия – это КПРФ. Самая демократическая.
Это они в оппозиции всегда такие. Коммунисты-то.
Вот, ко мне приезжали друзья, и мы вместе пошли. И там то же самое. Если будут выборы честными и в Думу, и в президенты, то победит левая оппозиция. Кто будет, я не знаю, но победит левая, это уж точно. Вы посмотрите, что в мире творится. В Латинской Америке все подходят под красными знаменами. Даже в Америке тоже под красными знаменами выходят. А у нас все наоборот.
Почему же? Ну, и под всякими знаменами выходит. Вот Борис Борисович тоже ходил с СПС на 1 мая. Там у вас тыщенка-то человек была, там на пароходы все влезли, по-моему, кататься по Москве-реке.
Ну, у нас, конечно, не было 50 тысяч человек, а было заметно меньше, но мы могли привести и больше. Просто у нас в мероприятие входила прогулка на теплоходиках, где количество которых ограничено.
Для партактива.
Да, поэтому у нас там было порядка 1000 человек.
А про левый поворот?
Вот. Тем не менее, когда надо, мы в Москве собирали под важные темы и десятки тысяч людей.
Такое вопрос было. Финансов? Или вопрос
Нет,
энтузиазма?
Совершенно не только в финансах. Я вам могу сказать точно, как человек, который организовал
и административного ресурса.
Много акций, я вам скажу так. Можно 10 тысяч человек вывести за финансы, и можно вывести 50 тысяч человек за административный ресурс. Но вывести 1 000 000 людей, как выходили в Москве в 91-м, в Украине год назад, невозможно ни за какие ресурсы, ни за какие финансы. Это я вам точно говорю. Поэтому, если народ реально начнет протестовать, реально, да, и реально выходить на улицы, это будут совершенно другие масштабы. Кстати, я абсолютно не считаю, что это надо специально провоцировать, в отличие от часто приписываю их мне утверждение. Я резко против Майдана и Оранжевой революции в наших московских условиях, да, в реалистичных. Тем не менее, жаль, одна из проблем нашей страны, одна из проблем, это неготовность людей к активным массовым организованным действиям. Это проблема. Именно поэтому у бюрократии развязаны руки.
А как быть все-таки с прогнозом слушателя, который сказал, что на честных выборах победят левые силы, хотя на Калужской площади там не только с красными флагами
были, там самые такие разные были. Я вам скажу,
знаете, странные люди.
Я вам скажу так, вот если говорить всерьез и по-взрослому, в 96-м году Зюганов мог стать президентом. Если бы он захотел стать президентом, он бы воспроизвел то же самое, что Ющенко сделал в прошлом году. Он бы стал президентом, если бы он очень этого хотел.
А вы знаете, в Орле, между прочим, коммунисты вывели не так давно людей на улицы, когда губернатор Строев попытался сфальсифицировать выборы мэра. Достаточно было вывести, по-моему, там 1004 человек к администрации, чтобы победа мэра-коммуниста была признана.
Реальная победа. Я об этом и говорю. Но проблема в том, что нынешняя генерация, руководители коммунистической партии, нынешняя генерация, Зюганов в первую очередь, это люди, которые достаточно эффективны как оппозиция думская, но реального прихода к власти они просто не ожидают. Я как бы неплохо знаю ситуацию там. С другой стороны, конечно, они в обозримом будущем будут оставаться второй политической силой в стране, левой, да, второй политической силой после партии бюрократии. Да, в обозримом будущем так будет. Лет еще 15-20.
Я напомню слушателям Радио Свобода. В эфире программы «Время гостей». Борис Надеждин, Союз правых сил, и Галина Михалева, Яблоко. Пожалуйста, Галина, ваш комментарий.
Я думаю, что будущее КПРФ, оно не завидно. И это связано не с персоналиями, не с Зюгановым. Кстати, там новые люди сейчас появились в руководстве, а с тем, что не изменились позиции. Если бы коммунисты стали менять свои позиции, превратились бы в современную левую партию, в социал-демократов, тогда бы у них было будущее.
Послушайте Ходорковского.
Почему только Ходорковского? Посмотрите, что происходило в странах Центрально-Восточной Европы. На вторых выборах там везде приходили к власти бывшие коммунисты. Причем они достаточно эффективно действовали на демократическом поле. Но нашу коммунистическую партию тянет вниз гиря советского прошлого и гиря национал-патриотизма. Они ведь не просто красные, они красно-коричневые. И в этом, собственно, и главная беда, это первое. И второе, они боятся быть настоящей оппозицией. Как сказал Борис, они готовы по непринципиальным вопросам голосовать в Думе, а когда касается принципиальных вопросов, то ими очень часто манипулируют. И, наконец, это партия антиевропейского пути. Антизападная партия отчетливо это артикулируется. Это очень опасно. Ну и к тому же, вот последние все их инициативы в регионах с памятниками Дзержинскому, с памятниками Сталину, мне это кажется просто очень опасным.
Ну что ж, знаете, еще такой вопрос был, мы его пропустили от слушателя по поводу всяких новых проектов. Вот была действительно прошлые выборы, раскручена партия «Родина», теперь ее успешно топят, Рогозина там отставили куда-то в кусты, непонятно, кто ей руководит или понятно кто, ну, в общем, более такой мягкий товарищ. Партию пенсионеров тоже слегка там почистили. А вот появился еще какой-то проект одного из авторов, кстати, «Родины», господина Гельмана, проект «Интернационал», и там замечены и там какие-то социал-демократы во главе с бывшим полковником КГБ Кишениным, и там Олег Шейн, и даже Владимир Рожков к этому присоединился. Что-нибудь новенькое на политической арене может вот срочно так быть сделано, чтобы к выборам поспеть? Борис Надеждин.
Вы знаете, бюрократия сама себе создала в этом смысле проблемы. Дело в том, что Кремль настолько ужесточил требования к организации новых партий, что создать из ничего партию, как было сделано с Родиной, вот на пустом месте, да, вытащили Рогозина, Глазьева, по всем каналам показали, вот тебе успех в Думе. Это, к счастью, подчеркиваю, технически невозможно, потому что есть требования по численности, там целая история есть. Поэтому думаю, что как бы траектория создать нечто новое с нуля нереалистична технологически. Что реалистично? Реалистично взять совершенно мертвую организацию, как они это сделали с Демократической партией России. Ну, просто мертвую. и в нее вкачать деньги, людей показать, и вот это можно сделать. Такие вещи мы видели на выборах в Москве, когда ниоткуда взялась «Свободная Россия», которая наш с яблоками список топил. Знаете, партия, предвыборная кампания была посвящена тому, какое плохое яблоко.
Ну, там интернет-персоны всякие такие гадили.
Кстати, талантливые люди, мне искренне жаль, что они на такую появились. Просто жаль, да?
Ну, почему? Максим, за деньги Канонин, можно много чего сделать. Ну, хорошего, знаете, а можно плохого.
Я думаю, даже там дело не в деньгах, дело в другом. Ну, ладно, неважно.
Как? А в чем? Вы договариваете. Вам что, эти партеры нужны
премии, для сотрудничества? Насколько, я, знаете, я сам сайт Владимира Владимировича Ру посещаю часто, ну, талантливый парень.
Ну, и списался.
Вот, но просто, когда человеку в качестве премии дают в прайм, ну, в прайм-тайм на Первом канале выступать, тут есть, по-моему, Первый канал, да, это?
Да.
Есть, как бы, тут даже дело не в деньгах.
На НТВ, на НТВ.
Или на НТВ.
Вместе,
ну, помню,
с Павловским.
Да, с Павловским, да, они с Глебом там развлекают народ. Вот, пытаясь заменить собой одновременно Шустера, Сванидзе и Киселева. Хотя не получается, к сожалению. Вот, поэтому я новые проекты нереалистично, а вдохнуть во что-то такое полумертвое, это могут попытаться, да.
Карин, пожалуйста.
Ну, они уже и пытаются, но просто проблема будет в том, чтобы эти попытки были эффективными. Вот что Богданов сейчас делает, раскручивая фигуру. Да, это якобы новая демократическая партия. Он всем нашим руководителям региональных организаций рассылает письма следующего содержания. Все руководство демократических партий должно уйти в отставку, все должны прийти ко мне и объединиться. Ну, понятно, как люди реагируют, со смехом. Естественно, деньги предлагаются, при этом, кстати, не такие уж большие суммы.
А какие, если не секрет?
Ну, предлагается где-то по 10-15 долларов за душу.
Тысяч.
За душу.
За душу?
Вот у них, понимаете, у них логика такая. Они думают, что людей можно как крепостных, как мертвые души купить. Но это что
но
за подход?
Бывало же такое.
Что за подход к собственным гражданам? Ну, знаете, может быть, каких-то и можно, но наших сторонников это вряд ли. Есть дефицит очень важный. Дефицит первый, дефицит кадровый. Они не могут найти новые убедительные фигуры для руководства этими проектами. Потому что Богданов или Кишинин – фигуры не политические. Раскрутить, сколько ты в них денег не вкладывай за это время, их практически будет невозможно. Проблема вторая. Проблема... кадровые в отношении партии. Те, кто куда-то хотел записаться и что-то делать, уже давно записались. Поэтому все новые проекты, они связаны с откусыванием, с отгрызанием и активной части, и с отгрызанием электората. И третья проблема для кремлевских операторов. Все-таки граждане наши чему-то учатся. И если мы организуем эффективный контроль на выборах, а я думаю, это мы должны делать все вместе, все оппозиционные партии, как мы это сделали в Москве, шансы появляются, как это доказали московские выборы.
Ну что ж, еще вопрос. Пожалуйста, Александр Васильевич, Ленинградская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша беда в том, что не вникаем мы в суть понятий, которыми апеллируют в быту. Вот, например, говорим, демократия, да? Демократия, когда постоянные выборы, когда все силы, которые есть в государстве, участвуют в управлении этим государством. И мы, в конце концов, получаем то, что запрягаем телегу, лебедя, рак, щука, еще кучу всяких сил, которые тащатся с разные стороны и никуда нас никуда не везут. Ну, вот. А демократия, это, по сути, это не выборы, это власть народа. То есть народ должен определить, что должна делать власть. После этого народ... Значит, партия, которая есть, они должны выйти, как, ну, тендер, да, должен быть. Они предлагают свои условия народу. И когда народ, например, выбирает вот эти, что нам нравится вот это, выбираем мы эту партию, убираем все эти Госдумы, Советы Федерации и так далее.
Ну, понятно. В общем, вы, по-моему, поклонник Александра Исаевича Солженицына, который тут в свеженьком интервью сказал, что все зло вообще от партии, это не российский такой продукт, а надо было когда-то начинать там с самоуправления, снизу, ну, а теперь вообще беда. Так, Борис Борисович, беда ведь?
Знаете, я снизу глубоко уважаю пойти. Александра Исаевича, просто это действительно великий писатель, очень уважаемый человек, но, к сожалению...
И романист только плохой.
К сожалению, попытка восстановить российскую государственность образца конца XIX века, основанную в том числе на общине и так далее.
Земство было, самоуправление.
К сожалению, или к счастью, хотим мы не хотим, мы живем совершенно в другую эпоху. Мы живем в постиндустриальном обществе, в урбанизированном, никакой общины нет, село практически в стране заканчивается как способ жизни специфический и так далее. Долгая история. Могу сказать одно. Демократия – это не только и даже не столько прямые выборы народом, сколько функционирование некоторых институтов. Ну, например, свобода слова, независимое правосудие, разделение властей, общественный контроль над бюрократией. Вот это все и есть то, что называется нормальная эффективная демократия. Потому что если демократию сводить только к прямым выборам, да, и больше ни к чему. Ну, извиняюсь, они были везде, прямые выборы, вы не поверите, были в сталинское время, там в Муссолини выбирал народ, ну что.
Да. Кстати, вот все-таки об уроках последнего времени было одно событие довольно интересное. Вот эта история с трубой по берегу Байкала. Да? 2 месяца там в Иркутске, в общем, митинговали люди, там и зеленые, и красные, и яблоко, и СПС, все вместе выступали против плана транснефти, да и, собственно, Кремля пустить этот нефтепровод. И вдруг неожиданно победили, и не кого-нибудь, сам президент сказал, что теперь эта труба будет перенесена с берега на 40 километров, там чуть ли не то ли $500 млн будет стоить, то ли миллиард. Вот этот урок. Что надо делать, чтобы власть услышала народ? Галина Михайлова, пожалуйста.
Я очень рада, что такое решение все-таки принято. Мы, конечно, внесли в это свой вклад, но я думаю, что здесь помимо наших митингов повлияла позиция и мирового сообщества, и все-таки в властных элитах преобладал здравый смысл, а не простая выгода. И этот опыт показывает, что да, можно что-то сдвинуть с места. Я здесь обратилась бы к тому, что уже нами начинает забываться и в части выборов, и в части общественных протестов. Это ситуация 88-го, 89-го, 90-х годов. Тогда ведь властью коммунистической партии было больше, чем у нынешней власти. И контролировали они все еще лучше. Но, тем не менее, удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию, и минимальными усилиями удалось получить на то время максимальный результат. Это означает, что только открываются какие-то зоны свободы, мы должны эффективно и слаженно действовать. Тогда результат будет.
Борис Надеждин, вот Владимир Путин обычно не уступает давлению. Почему в данном случае он отступил?
Ну, что вы как дети малые?
Слушайте, мы не дети.
Ну, что вы как дети малые?
Мы смотрим на вождя народа.
Я, конечно, рад тому, что Владимир Владимирович чутко отреагировал на действительно массовый протест, в котором действительно участвовали все здоровые силы, вменяемые, которые понимают, что Байкалу там сколько-то миллиардов лет, а труба это может быть даже на 100 лет в Китае, но все-таки не на миллиард лет, да? Не на всю жизнь, так сказать, всей цивилизации нашей. Вот. Я только 2 нюанса отмечу в этой замечательной истории. Нюанс первый. Владимир Владимирович на самом деле ничего не сказал, где пройдет трубопровод.
Он
сказал,
километров.
Секундочку, он сказал следующее. Стройте, как договаривались, а когда начнете обходить, еще раз доложите. Вот что он сказал. Внимание! И картинка, которую показали на УРТ, где уже как бы он идет поверх, я просто ржал.
Он даже пальчиком показал.
Я ее даже специально, эту картинку, сохранил в компьютере. То, что там показали, идет по горным вершинам, понимаете, в качестве обходного пути. От фонаря нарисовали. Невозможно сделать. Так, на всякий случай. И второе. Знаете что? Я вот за что я люблю Владимира Владимировича? Он, кстати, в данном случае поступил правильно, да, как бы отсрочил решение, но потом разберемся. Политически.
Правильно, смотрите, с точки зрения пиара.
Можно,
да?
Да, вот можно я задам вопрос? Это, вот этот вопрос у меня возникает всегда, когда я вижу там, не знаю, Пасха, патриарх и Путин стоит. Я не возражаю. Может быть, Путин хорошо, что ходит в церковь, и правильно, что он православный. Но почему при этом случайно оказывается телекамера всех каналов, да? Или почему, когда Путин говорит эпохальное решение, мы трубу вот так вот пустим, это происходит в прямом эфире, показывает страны. Значит, все-таки дело не в сути вопроса, а в пиаре. Вот в чем разница.
Ну, мне все-таки кажется, что важен результат, а вы его будете контролировать, как оппозиционная партия, будете рассказывать народу.
Он ничего не сказал, где пойдет. Он сказал, проработаем вопрос, когда достроите этот айшет, а потом еще раз обсудим. Вот что он сказал.
Но, может быть, все-таки президент понял, что его место в истории может оказаться подмоченным этой нефтью в Байкале.
Знаете, ладно, я промолчу.
Почему вы
промолчите? Я от этого человека много раз слышал, например, что к выбору губернаторов наше святое. Говорил громко, публично, на всю страну, да? Потом, знаете, обстановка поменялась, теперь их отменили. И про третий срок я вот так же это воспринимаю, знаете?
Галина, вы так же пессимистичны?
Нет, а я оптимистична. Я думаю, что Владимиру Владимировичу захочется остаться в истории не диктатором, не тем, кто разрушил экологическую систему в Российской Федерации, и не тем, кто занял место Лукашенко, последнего диктатора в Европе.
Вот видите, я же говорил, что Яблоко менее оппозиционная партия, чем СПС. Теперь я получил живые доказательства этого в финале нашей программы. Гостями программы «Время гостей», извините за тавтологию, были Борис Надеждин, партия СПС, Галина Михайлова, партия «Яблоко». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Я напомню слушателям «Радио Свобода», что в 20 часов по московскому времени в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарий. Главная тема выпуска – катастрофа самолета армянских авиалиний под Сочи. США настаивают на своих интересах в пограничных с Россией странах. Совет Безопасности вновь обсуждает иранское ядерное досье.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.
Говорит Радио «Свобода».